Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Хочу все знать». Очередной выпуск информационной передачи «Хочу все знать». Сегодня в студии я, за пультом, Дмитрий Пух, несменный пока что ведущий этой передачи. С нами сегодня в студии эксперт, нам уже знакомый эксперт по многим профилям, Александр. Здравствуйте, Александр.
Да, добрый вечер. У нас сегодня маленькая компания.
Маленькая, но зато у нас интим сегодня. Угу. Ну, не, ладно, не будем об этом. Тема сегодняшней передачи такая очень простая, но я думаю, что по мере того, как мы будем об этом говорить, мы все поймут, что на самом деле довольно сложно. Тема сегодняшней передачи – хлеб.
Да, или... Тема довольно грустная, сразу хотелось бы предупредить.
Ну, это как бы наша задача об этом немножко поговорить. Лично для меня это действительно обучение. То есть я хотел поговорить об этой теме, потому что Александр прислал... Точнее, не прислал, а поставил недавно на Мордокниге линк на видео профессора... Профессор или он доктор?
Доктор.
Доктор. Доктор Уильям Дэвис. О хлебе. Точнее, не только... Не сколько о хлебе, сколько о wheat. Это
пшеница.
Пшеница.
Ну, он подразумевал не только пшеницу, но и рожь, ячмень, в общем, все.
То есть...
Пшеница, сериал.
Зерновые.
Зерновые, да.
Да, зерновые. И когда я, значит, посмотрел это видео, мне стало немножко нехорошо, и поэтому Александр, как наш эксперт по многим профилям, немножко подготовился, и поэтому мы сегодня решили об этом поговорить, дать как можно больше информации нашим радиослушателям, чтобы, ну, как бы они сами принимали уже решение. Для начала хочу напомнить нашим радиослушателям, что вопросы ко всем нашим экспертам, в общем, и в частности к Александру, можно присылать к нам прямо на Мордокнигу facebook.com/ruboradio. Также можно на наш сайт ruboradio.com. Или мне просто прямо на Мордокнигу, кто из вас меня знает, можно посылать мне вопросы прямо там тоже. Ну что ж, давайте начнем с некоторых как бы предупреждений и антипредупреждений.
Ну да, в общем, мы предупреждаем, что все, что мы скажем, это, как сказать, между нами. Вот нами ведущими, вами слушателями. Но учитывайте, что мы, в общем, тут не врачи, и то, что мы скажем, это пища для размышлений. Можно провести ваше отдельное расследование. Я могу прямо сейчас зачитать несколько книжек, на которых все это базировалось. Тот профессор Уильям Дэвис был не единственный, хотя у него тоже есть книжка, которая называется «Wheat Belly». Есть еще книжка...
Wheat belly – это, значит, зерновое пузо, да?
Ну, да,
пузо из хлеба.
Есть еще книжка хорошая, называется «Good Calories, Bad Calories» by Gary Taubes.
Если у кого-то есть, кто-то хочет, чтобы повторили эти названия, эти имена, то, пожалуйста, опять же, присылайте эти вопросы к нам на Мордокнигу.
Ну, а также по ходу дела, когда я изучал этот, вообще всю эту тему, я нашел очень хороший, то, что называется, блог, от PhD человека в, как это называется, не в куле, в диетологии.
Ну да, диетология.
Ну, и, в общем, как бы пользовался своим common sense,
это
здравым
вот этот,
смыслом.
Крис Мастерджон?
Да.
Понятно. Окей, хорошо, это дисклеймер, то есть...
Это дисклеймер,
не...
да.
Как бы слушайте нас, но доверяйте, но проверяйте,
доверяйте,
да?
Но проверяйте, совершенно верно.
Так, хорошо, а антидисклеймер?
Антидисклеймер, что, в общем, проверять будет сложно, поскольку современная медицина и современное наше государство, в принципе, не заинтересовано в распространении информации о том, о чем будем сейчас говорить. Скорее всего, никто не будет проводить никаких исследований, финансируемых, потому что, скажем, Америка сильно аграрное государство, пшеница, это, в общем, идет и на импорт, и на экспорт, куда угодно. Медицина вообще заинтересована, чтобы нас лечить как можно дольше, но чтобы мы все болели.
Вы знаете, мне так это как-то напоминает немножко, ну, не напоминает, а приводит к мысли о том, что вот есть такое выражение consumer society, общество потребителей, да, оно как бы основано на том, что мы потребляем что-то, да?
Ну,
а так
да.
Звучит, как будто на самом деле теперь мы стали тем, что потребляют. То есть потребителями стали потреблять.
Ну, то есть я, в принципе, как работаю немножко в медицинской сфере и вижу это изнутри, как происходит, то иногда страшно становится, да.
Я хочу задать вопрос немножко как бы не по теме, по теме, но это... как бы уйдем в сторону немножко. медицина как бизнес, аграрное государство, то есть у нас как бы цели мои лично немножко расходятся с целями государства, ну и государства в общем или вот этих вот этими частями государства.
Ну, то есть, скажем так, не государство, а ни лобби. Медицина не заинтересована в лично вашем здоровье.
Хорошо, тогда задам вопрос так, а заинтересованы ли они в обществе? Я не говорю о здоровье общества, потому что здоровье общества это не то же самое, что жизнь общества.
Да, они возможно, пытаются спасти общество
за счет
целиком.
Людей.
Да, но за счет конкретных людей и как бы люди, и у кого есть некий мозг в голове для того, чтобы думать.
И получается, что в такой ситуации большинство людей будут именно вот обществом, которое спасает за их же счет, и остается вот эта маленькая прослойка, которая может, хочет, задает вопросы, получает на них, на самом деле, правильные уже тогда ответы, может быть, не широко известные, распространяемые ответы, но их получает, и тогда может принимать решение и имеет возможность не следовать стопроцентно и таким способом как бы лучше свое личное состояние и тем не менее получить то, что, ну, именно жить в обществе, которое пытается спасти за его счет.
Ну, в общем, умение задавать вопросы – это очень важное умение.
Дорогие радиослушатели, ваши вопросы спасут вас. Ну что ж, продолжим. Давайте поговорим о том, что вообще произошло. Вернемся немножко в историю. Я задам немножко вопросов. Как бы, как это вообще все начиналось? Почему у нас хлеб на каждой полке? Почему у нас бутерброды? Почему вообще вот это все началось? Как это началось? Давайте поговорим немножко о том, когда это началось.
Ну, в принципе, как бы хлеб, он всегда был популярен, поскольку доступен, легко выращиваем. Как только, там, не знаю, люди вышли из леса, поняли, что есть пшеница, они начали ее использовать. Хорошо это было или плохо, это, в общем, тоже вопрос открытый. Ну, сильно в него уж не будем вдаваться. Потому что, в принципе, с тех пор, там, не знаю, с 10 тысяч лет назад или 20 тысяч лет назад, сильно много пришло изменений. И, в частности, даже пшеница, там, которую ели наши пращуры, или там, которая упоминалась, допустим, в Библии где-нибудь, уже даже она совсем не та. Что, в принципе, там, то, что когда-то росло, было самой его дикой пшеницей, сколько там сейчас, я посмотрю даже, у меня где-то записано, в которой было 14 хромосом, а пшеница, которую мы потребляем сегодня, у меня 42 хромосомы. Это не то, что там разный вид. Это...
А как это получилось вообще?
Получилось с помощью, грубо говоря, такой генетики.
Генной селекции.
Генной селекции, да, скрещивания.
Нашего советского... Мичуринцы. То есть это мичуринская, ну и не обязательно его, но это пшеница, которую вывели уже, да?
Да. И, в принципе, такое самое большое событие было где-то в конце прошлого века, в 70-х, по-моему, годах, или 80-х стало более, как бы, везде принято. То, что называлось «Зеленая революция». За нее там выдали несколько Нобелевских премий соответствующим людям, которые вывели новый вид пшеницы, собственно, которая и заняла сейчас везде и вся. Она называется карликовая пшеница.
Которая и под снегом, и то есть не умирает, и воды немного,
да? То есть, скажем, 100 лет назад, если там выйти было в поле пшеничное, то пшеница была так по плечо, грубо говоря. Сегодня она растет, так, примерно до колена.
А происходит это потому, что мы пытаемся спасти общество. То есть, на самом деле, нужно пшеницы много, намного больше.
Да, собственно, идея была как бы накормить весь мир. Была такая некая истерия, что население растет со страшной скоростью, чем мы будем кормиться.
Хорошо, ну, то есть, вот разница была, дикая пшеница, сколько там, 14 хромосом, простенький такой продукт, который, в принципе, мы кушали многие сотни тысяч лет, ну, наверное. И потом вдруг за последние 100 она вдруг...
Очень сильно изменилось.
Очень сильно изменилось. Для сравнения, у нас, по-моему, сколько? 48-46 хромосом, да?
Да. То есть, принципе, но при этом человеческий геном раз в 5 меньше.
Чем эта пшеница.
Чем эта пшеница, да.
То есть, а результат того, что мы ее едим...
Не, в общем, неизвестен точно. она сильно поменялась, и даже как бы... То есть, в принципе, даже если посмотреть на еще, на все немножко с более высокой точки зрения, пшеница, как сама по себе, не предназначена природой для того, чтобы человек ее ел.
Потребление человеком.
Ее нужно обрабатывать, ее нужно шелушить, ее нужно с ней что-то делать многократно. То есть, в принципе,
для сравнения...
10, может, 20 тысяч лет назад никому бы даже в голову не пришло ее кушать.
Хорошо, для сравнения давайте тогда... Вот я всегда, когда я думаю о своей диете, я... Ну, окей, не всегда. Иногда спрашиваю себя, а кушает ли это, например, шимпанзе или орангутан?
Ну, в принципе, если это нужно готовить дополнительно, то это значит, природа не предусмотрела, чтобы человек это ел.
А здесь не только термическая обработка, здесь еще
здесь
много
множественная
других...
обработка.
Okay.
Плюс еще множественная селекция, и вот буквально за последние 30 лет еще ударная на ней была наложена не просто селекция, а потом сверху еще мутации всякие. В общем, это мы сейчас к чему, собственно, мы и подойдем.
То есть мы, то есть вывели то, и мы это кушаем в больших количествах,
да.
Что на самом деле мы не знаем, как это на нас повлияет через там 10, 20, 30, 100 лет, но потому что кормить народ надо, мы вывели.
Вывели это, да. И, в принципе, как-то все выводилось, в общем, по принципу простому, чтобы как можно больше было, собственно, такой зерновой массы, то, что называется глютена, и чтобы как эта пшеница новая была как можно более устойчива к болезням, чтобы ее не ели насекомые, чтобы ее не ели хомячки и прочая живность.
Так.
Замечательно, хомячки ее кушают и мрут. Все счастливы. Пшеница колосится.
То есть это как вот этот, значит, беременным женщинам нельзя, да, но всем остальным пожалуйста, да? То есть, окей, значит, если животные мрут, это хорошо для нас, надо это кушать, да?
Да, но кто-то забыл, что люди тоже животные.
Хорошо.
И особенно сейчас мы немножко по пунктам, и можно и пройтись. То есть, во-первых, что у нас там, глютен.
Одна из самых главных составляющих.
Да, одна из самых составляющих. В процессе всей этой эволюции, во-первых, он сильно потерял все свои хорошие свойства, типа там содержания минералов.
Так.
Но зато появились плохие свойства. В частности, он действительно, как бы, всю эту пшеницу создавали, так опять немножко отскок в сторону, для того, чтобы накормить голодных.
Так.
И, в принципе, с этой задачей новый глютен хорошо справляется.
Okay.
Он их кормит от души. Проблема в том, что когда мы начинаем им кормить не сильно голодных, типа, скажем, современного американского сообщества...
Меня.
Да, то когда начинают сытых кормить, причем так еще активно, имеем то, что имеем. Там, по последним прошлого года данных, 70% американцев overweight, имеют лишний вес. Из них там 30% обез, то есть вообще разжирели.
Но разве это не только... Ну,
понятно, это не только пшеница.
Ну,
это,
хорошо,
скажем так,
да.
Возможно, то, что я сижу за Xbox и играю, тоже на это влияет.
Ну, хорошо, скажем, это не только пшеница.
Это не только пшеница, да.
Зададим вопрос.
Но, в частности, пшеница очень сильно на это тоже влияет.
Окей, то есть зададим вопрос только по-другому. Это не только сидение перед Xbox.
Да.
И это не только сидение на работе, допустим, там 8 часов. А на самом деле и хлеб имеет влияние на это тоже.
Причем очень немалое. В частности, как только началось повсеместное распространение этой карликовой пшеницы, которая, помимо всего прочего, дает урожай примерно в 10 раз больше, чем та, которая была до нее.
Так.
Она буквально там за 10 лет вытеснила всех конкурентов. Потому что, ну...
Зачем
остальное, если это в 10 раз больше дает, причем еще как бы не дохнет, и только поливаю нитратами, да и все дела.
Хорошо, давайте тогда поговорим, значит, что происходит в организме, когда человек начинает употреблять этот продукт?
Помимо всего прочего, как только появилась ее такой, скажем сказать, избыток, тут же появилась огромная рекламная кампания везде, что такой whole grains... Цельное зерно,
да.
Очень полезно для человека. И началось движение сделать все как бы поменьше жира, поменьше мяса, побольше, значит, этих самых whole grains. Кому выгодно? Ну, по-видимому, тому, кто ее производит.
Ну, это как бы понятно, но а разве... Тогда получается...
То есть, не, ну как бы до этого всегда считалось, что если хочешь потолстеть, то кушай мучное.
Да, но я думаю, что...
Как-то это немножко изменилось почему-то за последние 20...
Давайте сравним тогда белый с вот этим... ржаным или...
Ржаным хлебом.
Да, whole wheat, допустим, тот же whole wheat white bread и whole wheat bread.
Возможно, когда-то между ними была действительно разница между рожью и пшеницей. На сегодняшний день что та, что другая, если посмотреть на их, как называется, индекс...
Глайсимик.
Глайсимик индекс, буквально сколько сахара выделяется в кровь при съедании кусочка хлеба.
И как быстро.
И как быстро, да. То оказывается, что самый их навороченный хлеб, там, не знаю, из Whole Foods, вызывает больше сахара в крови, чем сахар со стола.
Еще раз, пожалуйста.
Буквально. Глайсимик индекс обычного сахара 59. Глайсимик индекс цельного хлеба 72. И, в принципе, там, к этому есть химическое оправдание. Как бы все знают, что вроде как хорошие карбогидраты – это как бы углеводы. Сложные углеводы – это хорошо. Но, в частности, глютен состоит из сложных углеводов, которые тут же, мгновенно, прямо еще от слюны, распадаются на простые углеводы.
Которых больше, на самом деле, чем сахар.
Получается, удельной плотности получается больше, чем в сахаре.
Где-то я читал или смотрел, даже, может быть, слушал, что Сникерс съеденный имеет... меньше гласимик индекс, чем два кусочка хлеба.
В нем же орешки и все такое. Как бы,
которые, ну, в принципе, на самом деле, это вот именно те на хорошие, сложные углеводы, да?
То есть в этом плане как раз, если питаться сникерсами, то будешь более здоровым, чем если будешь питаться хлебом.
Давайте еще раз вернемся к дисклеймеру. Мы не врачи. Не переходите на диету.
Ну, грубо говоря, если просто следовать логике этого гласимик индекса, то так оно получается. В принципе, гласимик индекс – это инсулин, который выбрасывается в кровь. Инсулин в крови, он тут же связывает свободные калории и превращает их в жир, который, в общем, откладывается по всему телу. Помимо всего прочего, углеводы, полученные таким образом хлебом, вместо того, чтобы участвовать в реакции расщепления нормальных жиров, они не участвуют и добавляют к ним. То есть получается как бы двойная нагрузка. От каждого съеденного куска хлеба получаешь двойной жир в своих телесах.
А как это относится... Ну, точнее, задам вопрос немножко по-другому. Глайсимик индекс показывает, значит, как быстро попадает... сколько и как быстро сахара попадает в кровь.
Угу.
Что следует за этим? Почему, на самом деле, это важно или опасно? Что происходит после того, как сахар попадает в кровь?
Само по себе, как бы, это хорошо, вроде как. Сахар в виде глюкозы, он питает, в общем,
так,
клетки.
Так.
Но, в частности, выделяется инсулин, который этот сахар пытается связать, отложить на будущее.
Так.
Тоже вроде неплохо.
А.
Проблема в том, что когда такой быстрый сахар заканчивается, то... вдруг на море энергии наступает ничего, и вся жизнедеятельность организма сильно падает.
Вы сказали такое волшебное слово «инсулин». Это как-то связано с диабетом?
Ну, это напрямую связано с диабетом, потому что у тебя постоянно много сахара, такими волнами, начинает выделять слишком много инсулина.
И это...
Он тоже начинает с этими волнами. И в результате как бы вся внутреннее устройство... Вся эта энергопередача начинает сильно рушиться.
По-моему,
у человека постоянно много инсулина в крови, который превращает съеденное вместо энергии превращает в сало, грубо говоря.
В сало. Насколько я помню вот эту лекцию Уильяма Дэвиса, он говорил про то, что какое-то медицинское общество здесь... рисовала график, который показывал, как увеличится количество болеющих диабетом, как быстро это происходит в нашем обществе. И, допустим, там 10 лет назад это был график такой, идущий вверх. Но идущий вверх как бы полого, ведущий вверх.
Сейчас он растет чуть ли не со скоростью 12% в год.
То есть там сколько получается? Через 7-8...
То есть каждые сколько там? 5 лет количество удваивается. Каждые 10 лет учетверяется.
То есть где-то в 2050 году мы все будем иметь диабет.
Ну, то есть как бы...
Если так будем продолжать.
Да, если так все продолжать, то...
Давайте на этой веселой ноте мы прервемся на музыкальную паузу, музыкальную рекламную паузу.
Что-нибудь веселенькое.
Да, когда вернемся, поговорим о вариантах, что можно сделать.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься. Слушай Ruboradio.com.
Гони нас, дядя, из подъезда. Мы не будем больше громко петь. Мы не будем больше пить, материться и курить. Ну а если вдруг захочешь, сам лучше нас не приглашай. Мы прощаемся сегодня с ним. Шаляй, валяй. До свидания, милый друг. Шаляй, валяй. Ты уходишь как-то вдруг. Шаляй, валяй. Ты уходишь, не простившись.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушаю русское радио с чистой совестью.
Ruboradio.com.
Вот мы снова в эфире. Это была группа «Чайф» с песней «Шаляй, валяй». Хорошая такая песня для нашей передачи.
Взбодрились.
У нас тут такое счастье подвалило. К нам сегодня подключился еще один соведущий. Зашел сегодня к нам в студию. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Не, ну как соведущий? Я тут посижу просто, послушаю, а вы говорите, вы видите.
То есть, на самом деле, вы будете у нас аудитория?
Я сослушатель,
вы
да.
будете хлопать или только...
Хлопать глазами.
Хлопать
и
глазами.
И иногда ртом.
Ну, я думаю, если у вас будут вопросы, вы тоже подключитесь?
Да.
Замечать. Ну что, вернемся к нашим баранам, или точнее, пшеницам.
Ну да, то есть вернемся опять к плохим новостям.
Плохим, то есть еще не будем для говорить тех,
кто,
о вариантах.
Да, для тех, кто прослушал первую половину.
У нас есть еще, да?
Так, можем сейчас быстренько пробежаться, что нынешнее зерно, оно плохо по многим причинам. Во-первых, у него очень большой глицемик индекс, то есть много сахара в крови.
Много сахара, быстро попадающего и быстро уходящего.
Быстро уходящего, да. Во-вторых, оно сильно очень поднимает аппетит. В-третьих, зерно само по себе ядовито и разрушает кишечник. В-четвертых, когда хлеб выпекают, в нем появляется немеренное количество канцерогенных веществ.
Так, вот это все плохие вещи.
Да.
Но, то есть мы еще обо всех их не говорили.
Да, пока что мы поговорили только о индексе.
Давай, окей, значит, тогда движемся дальше. Что у нас там дальше было после индекса? Аппетит. Про аппетит,
аппетит.
Да?
Ну, в общем, с аппетитом действительно все понятно. Простые углеводы, в которые превращается хлеб, тут же много глюкозы в крови, мозг кричит: халява, давайте еще.
А почему так происходит?
Ну, а вдруг завтра война?
Или зима.
Или зима, да.
То есть, на самом деле, это такой вот первобытный такой механизм, да?
Не, ну да, механизм как бы очень вполне понятный. И как только, ну, пусть как бы, когда кушаешь там сладкое, тоже хочется побольше.
То есть, на самом деле, получается, что я ем и становится голоднее?
Ну, в общем-то, да. То есть, по оценкам там приведенных во всех техниках, что мы раньше говорили, если ты кушаешь хлеб, то ты съедаешь где-то на 400 калорий в день больше, чем если бы съел так же насытившись, но без него.
То есть, не за счет не 400 калорий лишнего, просто потому что это хлеб, а на самом деле из-за хлеба хочется кушать больше,
ну да,
а получается,
ну, как
съедаешь
бы,
больше.
Ты кушаешь, хорошо кушается, надо съесть еще, и переедаешь каждый раз.
А люди, которые хлеб не кушают,
они начинают себя чувствовать сытыми гораздо раньше.
Окей. Но мы мы вернемся к вопросу о том, что кушать, если не хлеб, чуть позже. Хорошо, значит, получается, что если кушаешь хлеб, на самом деле, причем мы говорим пока о любом хлебе?
Ну, о любом абсолютно. То есть, грубо говоря, хлеб, он сам по себе сильно стимулирует аппетит.
А есть какой-то более здоровый хлеб, который можно есть?
По большому счету, нет.
То есть, все хлеба, вот эти мультигрейн,
да,
суперздоровые, они все равно вредны, да?
К сожалению, да.
Во время перерыва вы сказали фразу, которую я хочу уточнить. Значит, хлеб мы сейчас считаем как продукт, изготовленный из муки, основанной на каком-то типе пшеницы. А если мука, например, сделана из...
Риса.
Ну, окей, рис, но это, по-моему, тоже зерновое. Допустим, там флэксид или там артичок.
Да, если мука действительно полностью сделана...
Глютен-фри, например.
Глютен-фри – это отдельная, в принципе, история.
Оставим пока.
Глютен-фри обычно гораздо более вредная, чем глютен-контент.
Хорошо. Значит, например, какой-то овощная, да, какой-то...
Да, то есть, если, в принципе, есть хороший заменитель, который не настолько имеет высокий индекс, не имеет всяких прочих гадостей в себе.
И насколько это съедобно?
Это не настолько вкусно, потому что, опять же, мозги-то считают, что то, что Чем много сахара-то вкусно?
Потому что к зиме готовимся.
Потому что к зиме готовимся.
А вот у меня всегда было ощущение, что как бы мозг, он знает, что он хочет. Если ему что-то нравится, то, наверное, это полезно.
Ну, это примерно как
по крайней мере, нужно.
Сникерс мне очень нравится.
Да.
Ну, как мы выяснили в прошлый...
Но он лучше, чем хлеб, получается.
Да, сникерс, в принципе, полезен.
Мне кажется, что мозг – это такое очень...
Он не сильно дальновиден.
Да, реактивный такой.
Коварный орган, который все время пытается нас обмануть, такое ощущение.
И чтобы к зиме приготовить, да? Чтобы так хорошо приготовить к зиме.
То есть, в принципе, как бы мозг думает скорее о том, чтобы выжить сегодня, там, грубо говоря, размножиться, и дальше, в общем, уже неважно.
Это все первобытные инстинкты нас говорят, да?
Да.
То есть... А что же можно есть, Александр?
Что можно есть, опять же, это отдельная целая передача. Просто я хочу...
Хотя бы чуть-чуть затронуть.
То есть, в принципе, если гораздо проще, в принципе, отказаться от хлеба вообще, чем пытаться искать какие-то хлебозаменители. Потому что ты как бы подсознательно начинаешь искать оправдания. Ну, если это можно, то, наверное, и того можно. Это, в принципе, это гораздо сложнее самому же себе.
Ну, я бы посоветовал, например, я где-то, опять же, где-то, я не буду вдаваться в подробности где, но читал, что... Если нашему телу, допустим, давать 75-80% правильного питания, еды, то оставшиеся 10-15-20% он выдержит. Оно выдержит.
Ну да, в принципе, организм довольно эластичен.
Да, то есть, например, один кусочек хлеба, там, ну, скажем, в неделю или там 2-3 дня можно себе позволить, это как бы, да, это не очень хорошо, но это не так плохо, как кушать хлеб каждый день.
Вопрос только в том, лично мне, скажем, гораздо проще не есть вообще хлеб, чем есть его раз в неделю.
Но это для тех, кто не может просто вдруг взять и обрезать. То есть, начать...
Да, естественно, как бы, если сократить потребление два раза, то уже будет гораздо лучше.
Окей, значит, хорошо, значит, продолжаем двигаться по страшным понятиям.
Собственно, мы начали говорить немножко, то, что глютен, что вообще, как бы, вот это глютен-фри, что интересно, за последние, там, не знаю сколько, 10 лет, глютен вообще откуда-то вдруг всплыл на поверхность, неизвестно откуда.
Да, я знаю, что у некоторых есть аллергия на глютен.
50 лет назад такого слова-то, в общем-то, как бы никто не употреблял.
Да.
Аллергия, глютен, в принципе, не было такого. И я смотрел, что анализ крови с тех времен тоже как бы не показывал никаких антител, которые вырабатываются на него. Это появилось, что-то...
У нас есть антитела на еду?
Да.
То есть наша иммунная система...
Собственно, что такое вся эта глютен-проблема? Это аутоиммунная проблема. То есть когда тело пытается бороться с самим собой.
То есть получается, что тело говорит, окей, у меня есть вредитель... Его нужно убивать.
Его нужно убивать, да.
А этот вредитель приходит просто от хлеба.
А этот вредитель, да, так и есть. Но проблема в том, что когда он, когда иммунитет начинает убивать все внутри, он убивает не только глютен и что-то там, эти протеины глютеновские, но и начинает сильно работать там, не знаю, на всякие, на связки.
Кстати, диабет, по-моему, типа аутоиммунной болезни.
Нет, диабет не совсем. Скажем, ревматизм довольно частое проявление.
Этого?
Да.
Вау.
Потому что белые тела очень сильно мешают связкам жить и существовать. Отложения во всяких сосудах – это тоже аутоиммунные проблемы. То есть, в общем-то, в некотором роде там всякий инфаркт может быть вызван аутоиммунными проблемами. В принципе, эта тема не сильно изучена, поскольку, опять же, она всплыла на поверхность не так давно. Почему так происходит, это тоже вопрос еще открытый. Потому что, не знаю, больше антибиотиков стало везде, которые меняют нашу кишечную флору. Мы живем в городе, меньше солнца получаем.
То есть не обязательно...
Больше загрязнения, хрен знает.
То есть это не обязательно единственный фактор, но это один из...
То есть я хочу сказать, что не факт даже, что если вдруг сегодня перейти на такую самую древнюю пшеницу, это сильно поможет.
То есть все-таки вы считаете...
Потому что люди изменились тоже сильно за последние, не знаю, 30-50 лет. Слишком много появилось консервов. Все продукты в супермаркете нынче там облучаются для сохранности. Мы получаем много чего такого, много слишком процесс обработанной еды другой, которая на нас влияет как-то негативно, и в результате чего начинают вылазить другие проблемы. То есть мы говорим, что организм эластичен, он может растянуться только вот настолько. А вот еще на глютен он уже у кого-то не может растянуться.
Хорошо. Двинемся тогда к следующему страшку, которого я услышал. Вы сказали, рак, канцерогенные вещества.
Это тоже есть. Мы еще, кстати, не поговорили эти же аутоиммунные проблемы. То есть с чего это все, собственно, у пшеницы почему плохо? Потому что когда те хомячки, о которых мы там говорили раньше, дохнут, которые кушают, и коровы начинают болеть от зерна, их приходится потом кормить антибиотиками.
Так.
То, в принципе, у человека происходит то же самое. У него кишечный тракт не справляется с перевариванием современной пшеницы, которая очень сильно защищена. У нее есть там специальные белки, называются лектины. И они, грубо говоря, действуют как яд. Они разрушают кишечник.
Для животных. А на самом деле, ну, и для нас тоже получается.
Да.
Это вы говорите про хлеб, да? Про мучные изделия.
Ну, в принципе, в хлебе это очень сильно ярко выражено. В той или иной мере лектин есть во всех живых продуктах практически.
Но
концентрация в хлебе его там сотни раз больше, чем во всем остальном.
Я все же хочу вернуться... У нас немного времени осталось, к сожалению. Я хочу вернуться к своему главному вопросу.
Что же можно кушать?
Что же можно-то кушать, да.
Можно кушать... То есть, это, опять же, лично мое мнение, что самое разумное там, из всех множества диет, что существует, это палеодиета. То есть, грубо говоря, если это нужно готовить, если это не нужно готовить, можно кушать, это хорошо. Если это нужно готовить чуть-чуть, это нейтрально. Если это нужно сильно обрабатывать, готовить, париться, возиться, это плохо.
Причем нужно еще думать о том, что обработку... Какую обработку проходит продукт до того, как он попадает к вам на стол?
Да, естественно. Можно кушать сколько угодно салата.
Ага.
Можно кушать спокойно мясо.
Но мясо обработанное, жареное.
Да, но поскольку один раз ты его приготовил, это как бы не так.
То есть уровень обработки пока что один у мяса, например. Его просто...
Можно кушать все овощи. Можно кушать фрукты. Может, фрукты в меньшем
количестве. Овощи, фрукты, мясо.
Орехи. Всякие, бобы. Да. Бобовые.
Бобовые. Опять же, смотри, откуда эти бобовые произошли.
Александр, вы знакомы с идеей? Вы наверняка видели такую известную картинку, где food pyramid, да? Это пирамида еды.
Уже новая появилась.
Уже новая, да?
Ну да, которая... Там раньше была пирамида с такими горизонтальными полосочками,
да.
А теперь она...
Я про нее говорю, да.
А уже новая появилась, которая теперь разделена на вертикальные полосы.
А насколько она оправдана? Насколько...
Это уже как бы новое, уже как бы...
Так, ладно, а что в новой?
Внизу, по-моему, в самой широкой части пирамиды, что находится, по-моему, зерновые.
Вот там зерновые. Там много зерновых.
То есть, согласно вот этому концепту пирамиды, их можно есть много. И нужно есть много.
Ну, вот, собственно, эта пирамида и привела к тому, что 70% overweight. Ну, как бы, эти зерновые, ну, если ты можешь его скушать с куста, грубо говоря... То ради бога. Но если нужно их обрабатывать.
Хлеб, к сожалению, не растет на кустах.
Ну, то есть, как у меня там, ребенок нас спрашивает: папа, это полезно или вредно? Я ему говорю: это на кусте растет? Или на грядке? Если растет, то полезно. Если не растет, то вредно.
То есть вы сейчас проповедуете идеологию веганов. Веганы, ведь они именно.
Почему не мясо, он говорил?
А, кроме мяса. Веган плюс мясо. Равняется здоровью.
Мясо, яйца,
да. Орехи.
Рыба.
Ну, в принципе,
там убивать можно.
Да, конечно. Не, человек все-таки немножко хищник где-то. Как бы...
Главное, мне кажется, в этих, когда принимаешь решение, когда думаешь об этом, не вдаваться в крайности и не сильно прыгать от того, что где-то есть. Потому что, во-первых, ты просто не сможешь долго это делать. Во-вторых, это просто шок, может быть, там...
Да, то есть, чтобы быть веганом, это нужна очень серьезная подготовка, потому что кишечная флора человека... В принципе, не предназначена для того, чтобы быть веганом. Это нужно ее полностью перестраивать, чтобы переваривать только зеленое, грубо говоря. И это занимает годы. Если вдруг начать кушать с завтрашнего дня только салаты, то, в общем, плохо станет.
Скажите, вот, Александр, извините. Вот 100 лет назад, 150, люди, в принципе, были здоровее, чем сейчас?
Здоровее...
Мы не знаем, они не так долго жили.
Это был были
другие болезни. Медицина как бы шагнула, в принципе, далеко вперед. Угу. Раньше люди умирали там от воспаления аппендицита.
В 30-40 лет.
Да.
Более-менее здоровый человек в 40 лет. Он был среднестатистический человек 40-летний.
Если он придерживался такой гигиены, грубо говоря, обычной, То есть это просто у меня такая, такая mental picture, что в Версале нет ни одного туалета.
Вот. И душ не принимаю. А, кстати, вы видели туалет в Эрмитаже?
Те же проблемы, как бы.
Страшная вещь.
Вот. В принципе, так, как бы, основная проблема, там, не знаю, средневековья и близко даже, может быть, и прошлого века, была в том, что была очень плохая то есть, плохая санитария, хорошая антисандрия.
Гигиены не было.
Не было никакой гигиены.
То есть,
ну, в принципе, если человек соблюдал гигиену, то, скорее всего, он был бы здоровее в 40 лет значительно, чем нынешний 40-летний человек.
Потому что обработки было меньше.
Продуктов. Потому что не было обработки, было все более-менее натуральное питание. А мы состоим из того, чем мы питаемся.
То есть вот эту вот искусственную вредность продукта, которую мы вот недавно приобрели, это последние 10, 20, 30, 40 лет, мы компенсировали за счет хорошей гигиены.
За счет гигиены и за счет медицины.
И медицины.
Ну что, опять же, с чего мы начали, что медицина, как бизнес, заинтересована в том, чтобы мы
болели
и жили долго.
Да.
Ну и как бы так оно на самом деле и есть, в общем-то.
Чтобы теперь, нас было больше.
Да, теперь мы пытаемся сделать так между нами, вот здесь и нашими радиослушателями, чтобы мы жили долго, но при этом были здоровыми.
И посмеялись над другими, которые этого не знают. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, тема очень интересная. Я думаю, тут можно было сделать на каждый из этих пунктов страшков, о которых мы говорили, кстати, и о вариантах выбора, которые есть, которые лучше, чем хлеб, например.
Не, но... есть, в принципе, книги.
Да,
можно поискать их даже посмотреть уже палеодайет.
Давайте я дам нашим радиослушателям пару имен, чтобы, если кто-то хочет просто быстренько сделать Google, значит, одно имя William Davis, MD, название Wheat Belly, то есть живот, хлебный живот, как-то так перевести.
В частности, у него тоже есть на интернете блог, где он очень охотно делится советами, абсолютно бесплатно, со всеми желающими.
Да.
И часто публикует рецепты вот всякого хлеба, который использован без стандартной муки.
Второй человек, я только два дам, значит, у него есть блог. Блог называется The Daily Lipid. L-I-P-I-D. Его зовут Крис Мастер Джон. Фамилия такая вот, Мастер Джон, одним словом.
То есть этот блог больше посвящен вообще проблеме холестерола, на самом деле.
Но
в частности, он и сильно проходится по всем диетологическим вопросам, но именно с научной точки зрения. То есть, если, скажем, первый человек был просто доктор, и он дает конкретные советы, то второй пытается найти им научное обоснование.
Это, кстати, очень интересный вывод, что люди будут принимать, мне кажется, принимают вот эти советы, эту информацию более охотно, если она имеет научную подоплеку. То есть, если на самом деле ученые что-то как просто... А ученые это смотрят, мне кажется, ну не все, допустим, но, допустим, вот этот смотрит это просто как вот такой хирургический подход. Мне просто интересно, что происходит. Я здесь не за зерна и не за медицину. Мне просто интересно, что происходит. Мне кажется, и если эти люди начинают получать вот эту информацию, тогда легче принимать решения, потому что на самом деле уже тогда есть какая-то живая, чистая информация. Ну что ж, хорошо. Александр, спасибо вам большое. Во-первых, что подняли эту тему в самом начале. Во-вторых, что собрали столько информации. Я думаю, не только для нас, как бы, но...
Ну, я собрал, в общем-то, изначально для себя.
Я понимаю. В-третьих, что пришли и нам об этом рассказали с такой уверенностью. Спасибо вам большое. Если есть вопросы к Александру, мордокнига, facebook.com/ruboradio или ruboradio.com, у нас там есть чат, туда можно тоже вопросы кидать. И мы их передадим Александру. Спасибо большое, что пришли.
Да, пожалуйста. Надеюсь, было полезно. Будьте
мне
здоровыми.
Мне лично очень. Да, я уже буду смотреть, как бы не есть хлеб. Скажем еще спасибо нашей аудитории сегодняшней. Дмитрий Анатольевич, спасибо большое.
Спасибо, Александр. Я считаю, что тема настолько интересная и настолько обширна, необхватная, что можно спокойно еще одну, две или даже три передачи.
А мы когда это сегодня обсуждали, я сказал, у меня темы на три передачи.
Самое главное...
А то и больше. У меня столько вопросов появилось, пока вы говорили.
Вот, на мордокнигу.
Да, к сожалению, нет.
Самое главное мне лично, когда для меня, когда я делаю, думаю о передачах следующих, на самом деле, может быть, не дать всю информацию, и у нас никогда это не получится. Для меня самое главное поднять тему, дать достаточную информацию, чтобы люди заинтересовались, и после этого...
Ну да, в принципе, слава богу, при нынешнем развитии интернета практически любой может найти все, что я здесь сегодня рассказал.
просвещение начальное. Ну что ж, спасибо нашим радиослушателям, спасибо нашим экспертам, аудитории и всем, кто помогал нам выйти в эфир. Я напомню, что в эфире была передача «Хочу все знать» на русском молодежном радио. До следующей встречи.
Ruborradio.com